Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте! И сегодня в программе. В Беслане проходят траурные мероприятия памяти погибших в результате теракта. В Душанбе на юбилейный саммит собрались главы СНГ. И сегодня 70 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Москве сегодня проходят траурные митинги, посвященные Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. Траурные акции, возложение цветов к мемориалам организованы, в частности, у театрального центра на Дубровке, на месте взорванных домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, у нескольких станций метро, у памятника жертвам Беслана. В самом Беслане с 1 сентября продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине захвата школы. Сегодня церемония пройдет на мемориальном кладбище «Город ангелов», где похоронены погибшие. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Алан Скурбаев. Алан, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Ну, в данный момент люди собираются все еще вокруг и внутри школы, и разрушенной школы. С утра здесь прозвучала заупокойная панихида, была отслужена. И с тех пор люди прибывают в школу, как и все эти 3 дня, несут цветы, зажигают свечи, несут венки. Сейчас здесь очень оживлено. Во дворе школы практически все забито людьми, люди собираются и вокруг школы, чувствуется такое очень сильное оживление. Проезжая сюда буквально с полчаса назад, я заметил, что дорога в аэропорт Бесланский была перекрыта. Скорее всего, это говорит о том, что ожидается прибытие каких-то важных людей из Москвы, но официальных каких-то подтверждений этому с утра не было. Чуть позже, через час, люди будут уже двигаться к мемориальному кладбищу в Беслане, где траурная церемония будет продолжена и закончена. Можно также сказать, что в этом году немного церемония отличается от того, что происходило в предыдущие годы, и это выражается в таком заметном внимании, я бы сказал, православной церкви к событию. Во дворе школы установлен еще один крест, где будет позже начата стройка православного храма. Наконец-то этот вопрос был решен. Он очень долго вызвал жаркие споры здесь, в Беслане. Напомню, что среди погибших, среди заложников немало было мусульман, были отдельные представители других религий. Но вот, наконец-то, этот вопрос решен, и во дворе школы будет построен храм. Соблюдаются также какие-то меры безопасности, но я бы не сказал, что они какие-то особенно повышенные на этот раз. Ну да, здесь стоит рамка металлоискателя на входе в школу, дежурят сотрудники полиции, но это, наверное, в принципе, и все. В остальном все проходит в такой спокойной и траурной атмосфере.
Спасибо, Алан. Алан Скурбаев, корреспондент «Радио Свобода» из Беслана. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 10 минут. Госкорпорация «Росатом» провела тендер на улучшение своего имиджа в Мурманской области. 23 миллиона рублей планируется потратить на социологические опросы, семинары, сотрудничество со СМИ и другие мероприятия. К чему такие затраты и почему имидж ядерщиков нужно улучшать? В этом пыталась разобраться корреспондент «Свободы» Анна Байдакова.
В Мурманской области функционирует одна из старейших атомных станций в России. Кольская АЭС была запущена в 1973 году. Вскоре планируется построить рядом вторую станцию. Местные жители от идеи не в восторге. В 2007 году больше 80% мурманчан высказались против новой АЭС. «Росатом» опасается протестов в области, считает сопредседатель организации «Экозащита» Владимир Слевяк.
На Кольском полуострове довольно активное экологическое движение, и там регулярно, по крайней мере, не несколько раз в год происходят протесты против разных инициатив Росатома. Поэтому я как раз допускаю, что в большой степени Росатом опасается протестов и выступления общественности. Здесь очень большое значение играет то, что весной разразилась крупнейшая ядерная катастрофа в Японии. Конечно, в России это было воспринято очень близко к сердцу. И сейчас просто очень трудно предполагать, вот выйдут где-то люди, не выйдут. Изменить в реальности мнение населения негативное, которое сегодня существует, это практически невозможно. Здесь речь идет о том, что нужно как-то попытаться на очень короткий промежуток времени, ну буквально там несколько месяцев, пока происходят различные установленные законом процедуры по оформлению нового проекта, делать что-то такое, чтобы не было большого противодействия со стороны населения.
Мурманские антиядерные организации неоднократно требовали закрыть и действующую атомную станцию, поскольку за почти 40 лет работы она устарела и у 3 из 4 энергоблоков истек срок службы. Кампания по улучшению имиджа АЭС обернется для экологов информационной изоляцией, опасается Виталий Серветник из Мурманской организации «Природа и молодежь».
Росатом старается, особенно последние годы, это очень ощущается, старается проводить разные пиар-мероприятия, типа информационных центров, либо контрактов с ведущими СМИ в регионе. И вот это ощущается в том числе на работе НКО, потому что те организации, которые имеют четко антиядерную позицию, им довольно сложно в последнее время пробиться в какие-то СМИ. И я думаю, что в ближайшие полгода это будет еще сложнее. Если говорить о телевидении, какие-то рекламные сюжеты о том, что приехали блогеры или журналисты, или какие-то там общественники с проверкой, таких сюжетов довольно много, а сюжетов с такими антиядерными заявлениями или акциями их практически нет. Либо если есть какие-то антиядерные там митинги, которые невозможно не показать, они сопровождаются соответствующими комментариями, где экологи выставляются некими сумасшедшими. Но при этом, когда отвечают какие-то мероприятия на атомной станции или какие-то события, связанные с безопасностью, журналисты не считают важным взять комментарии в экологических организациях.
В официальном ответе «Радио Свобода» заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов сообщил, что имидж предприятия и так достаточно высок, а новая информационная кампания позволит более широко вовлечь ее в культурно-образовательную жизнь региона. Стоимость этого вовлечения госкорпорацию «Росатом» волновать не должна. В 2010 году она получила бюджетную поддержку более чем на 55 миллиардов рублей. Анна Байдакова, специально для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Таджикистана, Душанбе, открылся юбилейный 20-й саммит Содружества независимых государств. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии убиты 2 боевика. В Москве сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. Бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, обвиняемый по делу об убийстве Анны Политковской, заключил сделку со следствием, пишет газета «Коммерсант». Национальный переходный совет ливийских повстанцев переедет из Бенгази в Триполи на следующей неделе. Французский дипломат Эрве Ладзу назначен заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям. Президент США Барак Обама отклонил предложение по ужесточению экологических регламентов. В южнокорейском городе Чеджу активисты продолжают акции протеста против строительства новой военно-морской базы.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 14:00 и 20:00.
В столице Таджикистана, Душанбе, открылся юбилейный 20-й саммит Содружества независимых государств. Во встрече участвуют 8 из 11 лидеров стран СНГ. Не приехали президенты Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии. В повестке дня дальнейшее развитие Содружества, обсуждение международных проблем. По итогам переговоров планируется принять пакет документов о сотрудничестве, а также совместное заявление в связи с 20-летием СНГ, которое будет отмечаться в декабре. Комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
20 лет назад каждый саммит Содружества независимых государств привлекал к себе пристальное внимание прессы. Журналистов на этом мероприятии было, пожалуй, больше, чем на съездах народных депутатов СССР или России. Эксперты приезжали для того, чтобы понять, каковы новые тенденции в политике бывших советских государств. Каждая совместная пресс-конференция превращалась в небывалое политическое шоу. Помню, как президенты на одном из саммитов отмечали на заданный мной вопрос о том, что же такое для них содружество. И вот тогда-то проявилось два главных подхода к будущему СНГ. Первый президент России Борис Ельцин сказал, что содружество – это инструмент для интеграции бывших союзных республик. А первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что содружество – это эффективный инструмент для цивилизованного развода. Прав оказался Кравчук, а не Ельцин. Содружество превратилось со временем скорее в президентский клуб по интересам. Этим людям, бывшим партийным работникам, первым секретарям центральных комитетов, умелым хозяйственникам было о чем поговорить друг с другом за закрытыми дверьми. Впрочем, прессы уже было не так много, решения были не столь драматичны и важны, но очевидно, что президентам бывших советских республик было просто приятно пообщаться друг с другом. Однако со временем в клубе появились новые лица. Когда уходящий в отставку Борис Ельцин представлял своим коллегам своего преемника Владимира Путина, стало ясно, что и клуб перестает существовать. Аксакалы оказались в одной весовой категории, новые президенты в другой, а там стали появляться и такие люди, которые вообще казались инородным телом в дружном клубе президентов. И действительно, с появлением Михаила Саакашвили из СНГ исчезла Грузия. Сейчас президентский клуб, который собирается на саммит стран-членов Содружества, это скорее террариум, в котором мало единомышленников, в котором каждый смотрит друг на друга недоверчиво. И понять, насколько эти люди способны найти общий язык друг с другом и могут ли связывать их друг с другом личные отношения, уже очень непросто. Не случайно в Душанбе нет президента Азербайджана Ильхама Алиева, нет президента Узбекистана Ислама Каримова. А те, кто есть, тоже как-то с трудом находят взаимопонимание. Виктор Янукович очень хочет встречаться с Дмитрием Медведевым, а Дмитрий Медведев, еще недавно совершавший вместе с украинским коллегой автопробеги по бездорожью и, разумеется, разгильдяйству, как-то не очень хочет с ним сейчас общаться тет-а-тет. Александр Лукашенко, который намедни предложил своим коллегам создать совместные вооруженные силы для расстрелов собственных народов, тоже небольшой друг своего российского коллеги, да и на украинского смотрит косо. Те, кто присутствует в этом клубе уже два десятилетия, бывшие члены Политбюро, они, конечно, умеют найти общий язык с другими, но они боятся. 20 лет – такой опасный срок на фоне площади Тахрир или каких-нибудь других неприятных площадей на Ближнем Востоке, что впору задуматься о собственном будущем. Словом, клуб президентов, который отмечает юбилей Содружества в столице Таджикистана, это клуб людей, серьезно думающих о своем собственном будущем и не интересующихся будущим коллег. Содружество фактически перестало существовать и в форме международной организации, и в форме президентского клуба, и даже в форме террариума. Это просто одинокие люди, которые пытаются удержать власть в том образовании, которое 20 лет назад было Советским Союзом. Виталий Портников, Радио Свобода.
Общественность Петербурга, где на уходящей неделе центральным событием стало назначение нового губернатора Георгия Полтавченко, обратилась к нему с многочисленными инициативами и предложениями. Об этом мой коллега Виктор Рязунков.
Воодушевленные сменой власти в Смольном представители, не безразличные к тому, что происходит в Петербурге, части общества, стали обращаться к новому губернатору Георгию Полтавченко уже буквально на следующий день после его инаугурации. Одно из первых свое открытое письмо опубликовала лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Оксана Дмитриева. В этом письме содержится 12 пунктов предложений от сохранения небесной линии Петербурга до призыва не включать администрацию административный ресурс перед предстоящими в декабре выборами. Сама Оксана Дмитриева уверена, что все изложенное в письме губернатор Георгий Полтавченко без труда может исполнить за 100 дней, оставшихся до 4 декабря.
В целом мы все равно в ответе за город. С учетом того, что «Справедливая Россия» пользуется доверием избирателей, и мы должны защищать их интересы теми способами и в тех формах, которые сейчас возможны. Поэтому мы считаем, что есть целый ряд мер, которые вполне можно осуществить за 100 дней. 100 дней как раз до 4 декабря. Причем те меры, которые не требуют ни значительных финансовых средств, ни долгих исследовательских и проектных работ, ни значительных организационных усилий. Поэтому все меры, которые там перечислены, это именно меры либо быстрое расследование, либо моратории. В частности, моратории на снос любых зданий в историческом центре города, постройки до 1955 года. Моратории на любую уплотнительную застройку. Прекращение всех поползновений принять различные программы и выселение коренных жителей из исторического центра города, расселение их по новостройкам. И прочие всякие мероприятия, которые вполне законные, и где правами граждан просто пренебрегали и насильственно нарушали эти права граждан.
Открытое письмо Георгию Полтавченко направила актер Алексей Девоченко. В нем он выразил надежду на то, что новый губернатор не продолжит дело Валентины Матвиенко по разрушению исторического центра Петербурга, разрешит оппозиции проведение уличных акций, отменит цензуру в питерских средствах массовой информации, решит проблему ксенофобии и национализма, которая в Петербурге зашкаливает, и построит достойный международный аэропорт Пулково. Готовит свое письмо Георгию Полтавченко и градозащитники. Они надеются, что диалог с ними, начатый в прошлом году при Валентине Матвиенко, продолжится и при новом губернаторе. Однако считают, что если в администрации города останутся те же люди, отвечающие за охрану памятников и градостроительную политику, то и результат останется на прежнем уровне. Старинные дома будут незаконно надстраивать мансардами, а в Приморском районе построят лахта-центр. Реакция самого Георгия Полтавченко на появившееся обращение пока неизвестна. Время покажет, насколько оправдаются надежды петербуржцев на нового губернатора. И оправдаются ли они вообще. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этой неделе ушел в отставку самый известный в мире американский генерал Дэвид Петреус. Он сдал командование международным контингентом своему преемнику и в качестве гражданского служащего примет руководство Центральным разведывательным управлением. Это событие многие комментаторы называют символическим. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Армия проводила 58-летнего генерала торжественной церемонии с участием почетного караула, лестными речами и салютом из 17 орудий. Его командир, председатель Объединенного комитета начальников штабов, адмирал Маллен, сравнил Петреуса с крупнейшими американскими военачальниками прошлого. Газета «Нью-Йорк Таймс» объявила о завершении эпохи в истории американской армии и назвала Петреуса самым крупным генералом его поколения. Таких оценок не удостаивались, например, освободители Кувейта, популярные генералы Норман Шварцкопф и Колин Пауэлл. Имя Дэвида Петреуса стало широко известно как имя автора стратегии резкого наращивания сил в Ираке, осуществленной в 1977 году. Меры, предложенные генералом, привели к окончательному поражению иракских инсургентов. Но роль Дэвида Петреуса как успешного стратега – лишь одна из составляющих обширного наследия генерала. Мой собеседник – бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Петреус не только проявил себя в роли способного полевого командира и командующего крупными подразделениями, что исключительно важно, но он был и интеллектуальной силой в формировании нового мышления и в армии, и в Пентагоне. Именно в этом, на мой взгляд, состоит его главная заслуга. Он привлек внимание военного руководства к так называемым конфликтам низкой интенсивности, на которые оно не обращало особого внимания. С его помощью армия наконец-то сместила внимание с установок времен Холодной войны к выполнению задач новой эпохи. Новое поколение генералов будет следовать его доктрине, а боевые подразделения воевать по его уставу. Петреус после своего первого пребывания в Ираке был отправлен в колледж генерального штаба в форте Ливенворт, где под его руководством был написан новый полевой устав. В этом документе обобщен разнообразный опыт, включая технологический. Там оговаривается применение самолетов-беспилотников, тяжело бронированных машин, нейтрализации самодельных взрывных устройств. Затем Петреус вернулся в Ирак, возглавил там международный контингент, и войска воевали уже по его уставу, выполняя сформулированную им стратегию. Этот опыт он затем применил в Афганистане. Но пока эта стратегия, кажется, не принесла там ощутимого успеха. Значит ли это, что подводит стратегия, пока не ясно. Потребуется ли для победы больше ресурсов? Возможно. Понадобится ли больше времени, чем отведено на нее Вашингтоном? Безусловно. Поэтому я бы пока не делал выводов о работоспособности самой стратегии. Но, как мне кажется, можно сказать, что именно она помогает нам поддержать в Афганистане состояние ничьей и не допустить поражения. Переход Дэвида Петреуса в Пентагон не лишен в глазах многих интриги. Почему, например, самый известный американский генерал был обойден при выборе нового председателя Объединенного комитета начальников штабов? Ведь многие комментаторы призывали президента Обаму назначить именно Петреуса на высшую военную должность в стране. Почему сам Петреус согласился занять кресло, выглядящее мелковато для человека с его статусом? Во-первых, можно предположить, что, будучи главой ЦРУ, он будет продолжать активно влиять на ситуацию в Афганистане. В действительности, именно под его контролем будет находиться самая важная часть антиповстанческих усилий, то есть операции на территории Пакистана. Он будет первым человеком, попробовавшим себя в двух ипостасях в ходе одного конфликта – военного командующего и гражданского руководителя секретными операциями. Во-вторых, не исключено и то, что он не получил высшей военной должности из-за того, что с его авторитетом Петреус будет слишком независимым в этой роли. А министры обороны, как показывает опыт, не любят влиятельных начальников главного штаба. Им требуется военный, у которого постоянно на устах так точно. В-третьих, в глазах самого Петреуса, одна из высших и заметных государственных должностей может добавить ему веса, если у него будут виды на самую высокую должность в стране – президента. Это был Даниил Гурэ, в прошлом высокопоставленный сотрудник Пентагона, ныне вице-президент Лексингтонского института в Виргинии.
И с ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе наши традиционные рубрики – это экономическая панорама, обзор блогов и многое другое. А сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Беслан, 7 лет после теракта. Лукашенко выпускает политзаключенных. И в Петербурге новый губернатор. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. Начало в 19 часов по московскому времени. Сейчас 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Таджикистана Душанбе сегодня открылся юбилейный 20-й саммит Содружества независимых государств. Во встрече участвуют 8 из 11 лидеров стран СНГ. Не приехали президенты Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии. Национальный антитеррористический комитет подтвердил гибель двух боевиков в ходе спецоперации в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. Сообщается, что один из убитых, уроженец Нальчика Юрий Аргашоков, разыскивался за причастность к терроризму. В Москве сегодня проходят траурные акции, посвященные Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. Бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, которому накануне предъявили обвинение по делу об убийстве Анны Политковской, заключил досудебное соглашение со следствием, сообщает газета «Коммерсант». Национальный переходный совет ливийских повстанцев переедет из Бенгази в Триполи на следующей неделе. С таким заявлением выступил глава совета Мустафа Абдель-Джалиль. Французский дипломат Эрве Ладсу назначен заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям. Он сменил на этом посту своего соотечественника Алена Леруа, который ушел в отставку в августе. Президент США Барак Обама отклонил предложение по ужесточению экологических регламентов в связи с необходимостью ослабить давление на экономику страны в период выхода из кризиса. В южнокорейском городе Чеджу активисты продолжают акции протеста против строительства новой военно-морской базы. Власти США предупредили граждан страны о необходимости сохранять бдительность, особенно в поездках, в связи с приближающейся 10-й годовщиной терактов 11 сентября 2001 года. В южной части Тихого океана потерпел крушение чилийский военный самолет. На борту было более 20 человек.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В России во вторник стартовала кампания по выборам депутатов Государственной Думы, которая продолжится кампанией по выборам президента. Впрочем, экономическая политика властей, как считают эксперты, уже сравнительно давно находится в предвыборном состоянии. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Иван Трефилов.
С 30 августа зарегистрированные политические партии России официально получили право начать кампанию по выборам в Государственную Думу, назначенным на 4 декабря. Этот процесс далее плавно перетечет в президентскую кампанию. Голосование еще не назначено, однако по планам оно состоится в начале марта. Иначе говоря, страна только вступает в предвыборный цикл. Однако его влияние на экономическую политику российских властей, как считают эксперты, ощущается уже сравнительно давно. Говорит руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Предвыборная кампания реально началась уже давно. Целый ряд решений, прежде всего социального характера, принимались до этого официального старта думской кампании. Но решения эти были приурочены именно к выборам. И к выборам в Государственную Думу в декабре, и, может быть, даже в большей степени к президентским выборам, которые официально еще не объявлены в марте следующего года. Поэтому, действительно, старт реальный с точки зрения принятия решений в экономике был уже давно дан.
Очевидно, политическими называют специалисты и предложение Министерства экономического развития страны в текущем году не проводить традиционную индексацию тарифов на услуги естественных монополий с начала января, а заморозить их до начала июля. Такое решение, по их мнению, еще больше ухудшит инвестиционную привлекательность компаний этого сектора экономики, особенно электроэнергетики, уже испытывающих повышенное внимание властей накануне выборов. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетурбациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Игорь Николаев из компании ФБК также не видит экономической логики в простом переносе момента индексации тарифов естественных монополий.
Это беспрецедентное решение. В принципе, я сначала был обрадовался, потому что разнести индексацию тарифов по году – это правильно. Но когда выяснилось, что это не то, что, как первоначально хотели, индексацию тарифов на электроэнергию перенести на 1 июля, а когда и на газ, электроэнергию, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом – все с 1 июля, то здесь эффекта от разноски не получается. Все на 1 июля, естественно, когда проходят выборы.
По текущим планам Министерства экономического развития, в случае принятия решения о замораживании тарифов естественных монополий, их рост в сфере железнодорожных перевозок и электроэнергетики с начала июля не должен превысить 6%, то есть уровня ожидаемой инфляции, а на газ для населения и промышленности – 15%. Однако, как прогнозирует директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, масштабы индексации по факту могут оказаться более значительными.
Это означает, что мы создадим больше инфляционный навес к 1 июля. И я сомневаюсь, что это будет та обещанная индексация в 6%, допустим, на электричество. Мы же коренным образом не изменили систему регулирования тарифов естественных монополий, не попытались перейти от директивного регулирования к регулированию регулированию с применением норм антимонопольного регулирования. Мы просто отсрочили, отодвинули волевым решением, потому что выборы на носу.
Тем временем Министерство экономического развития понизило прогноз роста экономики России в предвыборном 2011 году с 4,2% до 4,1%, повысив одновременно его на следующий год с 3,5% до 3,7%. Однако оценка ВВП страны в 2013 году вновь снижена с 4,2% до 4%.
Выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов.
Зачем людям с ВИЧ приковывать себя наручниками к зданию Минсоцздрава? О нехватке лекарств, отсутствии протоколов и стандартов лечения рассказывают организаторы несанкционированной акции в Москве, а также заместитель руководителя федерального спеццентра Олег Юрин. В эту субботу, 3 сентября, 18 часов. Ведущая Кристина Горелик.
Сегодня 70 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова, который, будучи в эмиграции, работал и на нашем радио. Юбилейное мероприятие открыло проходящее в эти дни в Петербурге международная конференция «Вторые довлатовские чтения». В конференции принимает участие обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Вторые чтения происходят через 13 лет после первых. И за это время, конечно, накопилось очень много и докладчиков, и тем для всевозможных докладов. Но вы знаете, графоманы, они бывают не только среди писателей, но и среди литературоведов, поэтому назвать эту конференцию или довлатовские чтения, как она официально называется, зажигательной в каждую свою минуту невозможно. Наверное, этого и не стоит требовать. Но есть некоторые доклады, которые действительно украшают и услаждают уши слушателей. Здесь собрались люди, профессионально изучающие Довлатова, публикующие его и комментирующие. Например, профессор Петербургского университета Игорь Сухих построил свой доклад вокруг проблем комментирования Довлатова. А проблемы эти существуют, потому что Довлатов – писатель, еще недавно живший и в Петербурге, и в Ленинграде, и в Нью-Йорке. И герои его произведений многие живы. Вот как быть, например, с тем, что нужно написать в комментарии о человеке, живущем и здравствующем, который называется своим настоящим именем в одном из довлатовских рассказов, и о котором сказано, что он болен триппером. Проверять ли эту информацию, оставлять ли ее без комментария, то есть тем самым соглашаться с тем, что написал Довлатов, а может быть писать запрос в кожно-венерологический диспансер, ответа на этот вопрос, в общем, нет. Татьяна Никольская рассказывала о влиянии писателя 20-х и 30-х годов, ленинградского прозаика Константина Вагинова на довлатовское окружение и о том, как вагиновские словечки, ситуации, герои отразились в прозе 60-х, 70-х и 80-х годов. Александр Генис, приехавший из Нью-Йорка, рассказывал о работе Довлатова в газете «Новый американец» и на «Радио Свобода». Но помимо выступающих на конференции, здесь есть и другие события. Не только доклады, но и всевозможные презентации. К довлатовской конференции, к довлатовским чтениям выпущено несколько книг. Например, это сборник писем Сергея Довлатова самым разным лицам и родственникам, и писателям. И сборник этот отличается от той книги, которая называлась «Сквозь джунгли безумной жизни», которая вышла несколько лет назад, также в Петербурге. В новом издании оно, так сказать, сокращенное и дополненное одновременно. В новом издании нет писем Довлатова к Людмиле Штерн, они исключены по просьбе довлатовской вдовы Елены. Нет еще некоторых писем, но зато появился корпус
переписки Довлатова с Виктором Некрасовым, а также еще некоторая эпистолярия. Вышли и 4 тома, во всяком случае 2 точно уже продаются, и 2, кажется, совсем на подходе. Комментированный Довлатов, это несколько его всем известных сборников рассказов, которые комментированы вот Игорем Сухих, о котором я уже упомянул. В каждом томе приблизительно по 50 страниц комментариев, то есть получилось, как бы, если собрать отдельно, такая книжка в 200 страниц комментированного Довлатова. Но помимо книжек есть и несколько выставок. Одна из них открыта в редакции журнала «Звезда», где проходил первый день довлатовских чтений и пройдет 3-й в субботу, 3 сентября, в его день рождения. Там выставка фото портретов Довлатов и его окружения работы Нины Алаверт, известного балетного фотографа и, так сказать, фотолетописца русского Нью-Йорка 70-80-х годов. В Ахматовском музее, где довлатовские чтения были продолжены в пятницу, открыта выставка «Нью-Йорк» Сергея Довлатова с огромными воспроизведениями полос еженедельника «Новый американец», в котором были довлатовские фотографии, и рисунки, и колонки редактора, и другие статьи. Сделан такой впечатляющий, очень большого масштаба монтаж. 3 числа, в день довлатовского рождения, будет показан новый документальный фильм российско-американского документалиста, режиссера Сергея Коковкина. И 3 же числа вечером будут объявлены лауреаты Довлатовской премии, которая присуждается редакции журнала «Звезда» ежегодно.
Иван, вы тоже подготовили доклад. О чем?
Мой доклад посвящен такой полуанекдотической, полууголовной истории похищения редакционного портфеля газеты «Новый американец» в 81-м году, через 1.5 года после того, как газета Довлатова, Петра Вайля и Александра Гейнса начала выходить из-за редакционного конфликта, похищение этого редакционного портфеля и немедленного выпуска новой газеты под названием «Новый свет». По существу, друзья просто уперли готовый номер и выпустили его под другим названием. Буквально через несколько дней оставшиеся в редакции «Нового американца» журналисты вынуждены были не просто развести руками, но немедленно сформировать новые номера и продолжить выпуск газеты под прежним названием «Новый американец». Вся эта авантюра, и ее участники и организаторы никогда не скрывали, что это авантюра, и что они пошли на действительно на настоящее правонарушение, в течение 8 недель выпускали вот эту газету «Новый свет», которую очень мало кто видел, в России тем более. Но самое интересное, что если эта история и рассказывалась, а я, разумеется, не первый, кто поднял подшивки этих газет и рассказываю, что же произошло, и что самое главное наполняло страницы этого еженедельника «Новый свет», не рассказывали главным образом о том, что происходило в покинутые редакции, на что были похожи номера «Нового американца». Вот я сопоставляю их вместе и показываю, насколько эти газеты перекликались, насколько они отталкивались друг от друга, чему было дано предпочтение и так далее. Если говорить в 2 словах, «Новый американец», то есть брошенный еженедельник, немедленно сделал разворот в сторону Солженицына, а «Новый свет», то есть та газета, которую Вайль, Гейнс и Довлатов создали, так сказать, на обломках «Нового американца», выбрали Синявского. Вот, собственно, между этими 2 полюсами и проходила та энергетическая, литературная и эстетическая дуга и напряжение, которые представляют, на мой взгляд, интерес.
О вторых довлатовских чтениях обозреватель «Свободы» Иван Толстой. Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Таджикистана, Душанбе, открылся юбилейный 20-й саммит Содружества независимых государств. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии убиты 2 боевика. В Москве сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Превращение российских миллиардеров в учителей и новые познания о броме, которые были вынуждены получить жители Челябинска. Именно об этом говорили в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
«Есть идея», — сказал на минувшей неделе Дмитрий Медведев. «Я позову представителей наших крупных предпринимательских кругов, в основном людей, чье состояние начинается, скажем, от миллиарда долларов, и скажу, чтобы все начали преподавать в школах». Неизвестно, нашла ли президентская идея школы жизненного успеха широкий отклик в массах, зафиксированных на страницах журнала Forbes. А вот менее состоятельные жители сети попировали на славу. Урок жизненного успеха в изложении блогера Камари. «Здравствуйте, дети! Я, простой российский миллиардер, хочу вам сегодня, 1 сентября, рассказать честно и без прикрас историю своего успеха. Когда был еще проклятый совок, мой папа, который работал в горкоме партии вторым секретарем, дал мне наводку на то, как организовать фирму по перекачке безналичных рублей в НАЛ. Через него же я получил в Газбанке ссуду, которую чисто конкретно мне отдавать не пришлось, потому что брал я миллион советскими рублями, отдавал уже бумажками. Потом совок накрылся, и вместе с одним офицером из бывшего КГБ мы организовали отправку цветных металлов через Эстонию в Европу. Потом, дети, началась ваучерная приватизация. С моим корешом из правительства молодых реформаторов мы создали чековый инвестиционный фонд, куда лохи несли свои ваучеры. Но самая мякотка, детишки, началась, когда начались залоговые аукционы. Якобы нам отдавали предприятия в залог, но, естественно, обратно их от нас никто не получил». Круто я навалился на ГКО и дефолте, у меня тогда же был свой банк, через который мы крутили деньги на социалку, через него же шли внешние займы правительства, и я его очень вовремя по наводке Виктора Степановича сбросил, и когда ехал мимо банка, вы смотрели, как лошары давятся у банка, чтобы получить хоть что-то из своих жалких денег, это было просто ржу не могу типа. Когда в Кремль пришли чекисты, пишет миллионер устами Камари, я просек быстро фишку, кому надо, отстегиваю, даю, коли скажет, и на РПЦ, и на Олимпиаду, а мне власть за это дает попереть денежку и из оборонки, и из нано-пирога в Сколково, а денежки все я, не будь идиотом, держу на Западе, потому как корову эту под названием Россия доить до бесконечности будет нельзя. И когда она сдохнет, буду жить у себя в замке Швейцарии и вспоминать с благодарностью всех этих придурков, которые так долго не позволяли их кидать и на них богатеть. Вот такая вот, дети, история моего жизненного успеха. Поэтому учитесь, дети, слушайте маму с папой и чистите по утрам зубы». Конец цитаты. Журналист Сергей Кредов предложил другого преподавателя школы жизненного успеха, бывшего девелопера Сергея Полонского, некогда пославшего в известном направлении тех, у кого нет миллиарда. Правда, после кризиса Полонский сам оказался далек от цифр 9 нулями, так что ему определенно есть о чем рассказать больше, чем действующим миллионерам. День знаний едва не сорвался в Челябинске, где на вокзале проходился вагон с едким и весьма дурно пахнущим содержимым. Власти города стали говорить об утечке брома, как водится, далеко не сразу. Житель Челябинска Александр Дугушкин, по его словам, больше всего поразился даже не тем, что первые сообщения по радио появились лишь часа через 3-4 после происшествия. Это уже не удивляет. Удивило то, пишет Дугушкин, что до населения из всего разрозненного потока информации так и не донесли. Не несли ничего о природе чрезвычайной ситуации и меры безопасности. Люди надевали марлевые повязки и спокойно шли по своим делам, ведь по радио и в интернете им сообщили, что бром вообще безвреден. При этом ни слова о тех людях, которые надышались этой дряни, стоя в пробке утром в 100 метрах от вокзала. «У нас новый подход к устранению чрезвычайной ситуации в стране, похоже, выработался», пишет Александр Дугушкин. «Сначала делаем вид, что ничего не происходит, а когда это становится невозможно, говорим хомячкам, что все происшедшее не представляет никакой опасности для населения. Главное потом не забыть наградить отличившиеся в устранении ЧП службы и конкретных начальников». В другом популярном отнюдь не только в Челябинске блоге «Пилигрим 67» комментарии, собственно, пострадавших. Например, такие: «Живем на улице улице Гончаренко, рядом с железнодорожным вокзалом. Муж утром вышел на работу, тут же вернулся. Полно дыма и запах лекарства делят глаза и горло. Через входную дверь квартиры стала просачиваться. Я взяла скотч, заклеила щели, окна закрыли. Никаких сообщений не было ни по радио, ни по ТВ. Сын стал звонить в МЧС, и там сказали, что утечка ядовитого газа в районе вокзала, и посоветовали, если возможно, остаться дома и не выходить. Только спустя 2 часа, когда стало проясняться, стало виден соседний дом, сказали по радио, что уже произошло. Конец цитаты. Вопросы к руководству области систематизировал блогер Чем 1970. Среди них: почему сообщение появилось в одно время, а место происшествия оцепили только через 1,5 часа? А также почему региональный МЧС рассказывал людям, что дышать парами брома не опасно? Ответов пока не поступило, но в Челябинске их очень ждут. И не только там.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. В Берлине открылся один из крупнейших в мире музыкальных фестивалей – «Музыкфест». Это форум поисков репертуарного баланса между классической и современной музыкой. О фестивале рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Берлинский «Музыкфест» – это совместное детище дирекции берлинских фестивалей и фонда Берлинской филармонии. Объединение усилий позволяет решать масштабные творческие задачи. До 20 сентября на фестивальных площадках, главные из которых 2 зала Берлинской филармонии, выступит в общей сложности 1600 музыкантов разных стран, среди которых 40 солистов и 24 коллектива, ансамбли, хоры и оркестры из Германии, 2 оркестра из США и по 1 из Великобритании, Голландии и Бельгии. За 19 дней в 25 концертах прозвучат 75 произведений 35 композиторов. В центре программы фестиваля произведение Ференца Листа, 200 лет со дня рождения которого будет отмечаться в октябре. Другие важнейшие события фестиваля – это исполнение масштабных сочинений современного немецкого композитора Вольфганга Рима, грандиозного сочинения Луиджи Нонна «Прометей» и 8-й симфонии Малера Берлинским филармоническим оркестром под руководством Саймона Реттла. В этом концерте помимо 8 известных солистов примут участие 2 берлинских и 1 лейпцигский хор. Вторая часть симфонии интерпретирует Фауста Гёте. Звучит фрагмент финала 8-й симфонии Малера, исполненный под руководством Саймона Реттла Национальным молодежным оркестром Великобритании. Запись 2007 года. Хочу сказать о важной особенности выбора музыкантов-солистов руководством Берлинского музыкфеста. Это всегда не просто звезды, но исполнители с широчайшим репертуаром, играющие как классику, так и много исполняющие произведения современных композиторов. Одна из таких звезд, немецкая скрипачка Анна Софи Мутер, сказала в одном из своих интервью.
Я осознаю, что музыке уже 1200 лет. Это язык, который постоянно определяет себя по-новому. Он начинался как бы с одной простой линии, но он со временем интенсивно развивался и превратился в необычайно сложный, почти до раздражения своей чрезмерной усложненностью, язык. Анна Софи Мутер исполнит на фестивале с Питтсбургским симфоническим оркестром под управлением австрийского дирижера Манфреда Хонека концертное сочинение для скрипки с оркестром Вольфганга Рима «Пропетое время». О фестивале и его концептуальном построении говорит его художественный руководитель Винрих Хопп. Мы начинаем с Ференца Листа и тех, кто следовал его традиции. Прозвучит, например, большой фортепианный концерт Бузони. А в конце программы фестиваля будут исполнены большие произведения под знаком вокала, в частности, 8-я симфония Малера, которая поется практически от начала до конца. Прометей Луиджи Нонна из этого же ряда. И между этими 2 полюсами плывет музыкальный корабль Вольфганга Рима, произведения которого составляют центр программы. Его сочинение – это широкий спектр от оркестровой музыки под знаком ударных инструментов до опусов с вокальным дыханием. Оркестр перкуссив gedacht hat und auf der anderen Seite auch Werke geschrieben hat, die ganz vom Atem bestimmt sind. Что касается Листа, то особый интерес публики, я думаю, вызовет оркестр из бельгийского Брюгге «Анима Этерна» под руководством Йоса ван Иммерзееля. Этот оркестр играет на инструментах времен Листа. И возможность услышать сочинение Листа на инструментах, на которых он, возможно, сам музицировал и для которых он сочинял, это особый феномен. Нынешний фестиваль характерен рекордно малым присутствием русской музыки. Все последние годы произведения Стравинского, Прокофьева и Шостаковича постоянно были в программе. На нынешнем фестивале, так сложилась его программа, прозвучит только одно сочинение русского автора, девятая соната Скрябина «Черная месса». Ее 5 сентября на своем камерном вечере исполнит французский пианист Пьер Лоран Эмар. Сам вечер в целом выстроен в мрачных тонах. Откроет его произведение Листа, в котором композитор, посетивший в Венеции своего зятя Рихарда Вагнера, выразил свои предчувствия о скором конце Вагнера и предстоящем ему последнем пути на гондоле. В этой же программе, помимо еще трех вещей Листа, Пьер Лоран Эмар играет сонаты самого Вагнера, а также Альбана Берга. Интересно, что Листу, как и Вагнеру, после смерти не удалось избежать использования его сочинений нацистской военной пропагандой. Речь идет о часто звучавшей в нацистской Германии фанфарной теме и симфонической поэмы «Прелюдия», которая прозвучит на фестивале в исполнении уже упомянутого Винрихом Хоппом бельгийского оркестра «Анима Этерна». Эту фанфарную тему Листа нацисты, в частности, избрали для заставки своих новостных киносборников периода Второй мировой войны. Завершат фестиваль концерты Берлинской штатскапеллы, оркестра и хора под управлением Даниэля Баренбойма с программой, в которой примет участие выдающийся итальянский пианист Маурицио Поллини. Прозвучат 23-й концерт Моцарта для фортепиано с оркестром, сочинение Луиджи Нонно для фортепиано и магнитофона и симфония Ференца Листа для оркестра и женского хора на темы божественной комедии Данте. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Предприниматели против коррумпированных чиновников. Кто кого? В студии «Радио Свобода» председатель общества «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, предприниматель из Комсомольска-на-Амуре Сергей Нестеров и руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я уверен, что мы усвоили урок 11 сентября.
Сидящим группам людей устремлялось множество ОМОНовцев в бронежилетах.
На площади собрались 30 человек, представляющие движение
«Солидарность». В настоящее время в офисе БП работают судебные приставы и исполнители.
Они... У выхода из станции метро «Маяковская» начались первые задержания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.